Краткое содержание романа Чингиза Айтматова «Плаха». Действие романа происходит в 20 веке в Южном Казахстане, в Муйынкумском заповеднике. Главные герои – Авдий Калистратов, молодой журналист, Гришан, главарь банды, организатор сбора конопли, Бастон Уркунчиев, честный, порядочный мужчина средних лет, крепкий хозяин, Базарбай Найгутов, тунеядец и пьяница, который отчаянно завидует Бастону. Петруха и Ленька – наркоперевозчики, молодые неблагополучные парни. Обер Кандалов – руководитель группы охотников на сайгаков, жесткий, беспринципный человек. Инга Федоровна – молодая женщина, научный сотрудник, единственная любовь Авдия. В Муйынкумском заповеднике совсем недавно поселилась семейная пара молодых и сильных волков – волчица Акбара и волк Ташчайнар, камнедробитель, прозванный так окрестными чабанами за сокрушительные челюсти. Акбара впервые готовилась стать матерью и уже испытывала потребность приласкать, пригреть будущих сосунков. В этой паре волчица была головой, была умом. Ей принадлежало право зачинать охоту, в то время как Ташчайнар был решительной и неукротимой силой, исполнявшей волю самки. Волки чувствовали себя спокойно и уверенно на территории заповедника, и самая страшная из всех возможных опасностей была для них встреча с людьми. Первое совместное лето синеглазой Акбары и Ташчайнара они уже заявили о себе как о самой сильной и выносливой волчьей паре. Они считались самыми неукротимыми загонщиками сайгаков в облавах, и ничто не мешало им безраздельно править в степях. В то время люди крайне редко бывали в тех краях, и волки еще ни разу не сталкивались с человеком лицом к лицу. Но самое главное, что Акбара и Ташчайнар этим летом уже имели своих первенцев, троих щенят из выводка. С каждым днем малыши становились более сильными и непоседливыми, и все чаще увязывались они следом за родителями в малые и большие вылазки. Однажды одна из таких вылазок чуть было не окончилась для всего семейства большой бедой. То утро волчица повела свой выводок на самую дальнюю окраину, где росла дурман-трава с привораживающим тягучим запахом. Его вдыхание вызывало необычайную легкость во всем теле, а после клонило ко сну. Захмелевшие от дурман-травы волки не заметили, как неподалеку от них оказался человек. Он затеял игру с доверчивыми волчатами, но в это время выскочила их мать, которая мгновение оценила опасность положения. Она кинулась на человека, который в страхе принялся бежать прочь. Так произошло первое знакомство волков с человеком. Но они еще не знали, что предвещала эта встреча. К зиме волчата превратились в угловатых переростков, но уже каждый со своим норовом. Мать выделяла их по внешним признакам и способностям, прозвав их для себя большеголовым, быстроногим и любимицей. Первый снег стал для волчат настоящим открытием, а для Акбары – сигналом к тому, что наступила подходящая пора для групповых облав в степи. Волки-одиночки и семейные пары начали образовывать настоящие сообщества, чтобы вместе заниматься промыслом. Так Акбара и Ташчайнар повели своих щенков на первую для них великую охоту на сайгаков. Неожиданно в небе послышался вдруг странный гул. Это два вертолета шли на посадку. Волки не подозревали, что их исконная добыча, сайгаки, нужна людям для пополнения плана мясосдачи. И не важно, что для этого будут использованы животные из заповедника. Главное – не ударить лицом грязь перед народом и перед взыскательными органами свыше. Началась облава на сайгаков. И в этот момент волкам надо было бы исчезнуть, унести ноги, двинуться куда-нибудь в безопасное место. Но этого не произошло. В потоке стремительно бегущих сайгаков оказались и волки, которые просто не смогли вырваться из него. Когда же подгоняемые вертолетами антилопы хлынули на большую равнину, их уже ждали охотники. Облава оказалась очень удачной, и люди решили остаться в степи еще на несколько дней. Измученные бесконечным бегом, Акбара и Ташчайнар хотели было укрыться в своем логове, но поблизости устроили свой лагерь охотники. И волкам пришлось искать себе другое место для ночлега. Ни одному из волчат не удалось выжить. Охотники складывали туши убитых сайгаков в вездеход, где лежал связанный Авдий Калистратов. В таком унизительном положении он оказался по приказу Обера, главного среди сборщиков туш. Мать Авдия умерла давно, и отец его, диакон Калистратов, оставшись вдовцом, сам воспитывал двоих детей. Возрослев, старшая сестра Варвара отправилась учиться в Ленинград, где вышла замуж, обзавелась семьей. Отец очень хотел, чтобы Авдий выбрал своим жизненным призванием служение Богу, и поначалу юноша был не против. Во время учебы Авдий увлекся новомыслием и был исключен из духовной семинарии за ересь. Теперь же он работал внештатным сотрудником областной комсомольской газеты. В Средней Азии Авдий оказался благодаря своей идее изучить и описать пути и способы проникновения в молодежную среду европейских регионов страны наркотического средства – анаши. По заданию редакции Авдий оказался в поезде с двумя своими попутчиками – гонцами за анашой – 20-летним парнем Петрухой и 16-летним Ленькой. У каждого из них были свои печальные истории, которые привели к подобному образу жизни. Слушая их, Авдий решил для себя, что непременно повернет их судьбы к свету силой слова. Он еще не знал, что зло противостоит добру даже тогда, когда добро хочет помочь вступившим на путь зла. Прибыв на станцию, гонцы должны были следовать своим ходом, на свой страх и риск. Несмотря на то, что они были в одной команде, добытчики анаши дальше действовали самостоятельно. Впрочем, все их действия координировал сверху главный, сам, как они его между собой называли. И Авдия очень интересовал вопрос, кто же был организатором подобных поездок. Напарники предупредили Авдия, что у него есть возможность еще отказаться от затеи, потому что если войдешь в дело, все, назад ходу нет. В разговоре с ними молодой человек понял, что сам этот человек, который негласно координировал все их действия, был крайне недоверчив, расчетлив и очень жесток. Немного отдохнув с дороги, гонцы растворились в бескрайних просторах здешних степей. Во время сбора анаши Петруха посоветовал Авдию подготовить главному подарок – пластилин, пыльцевую массу анаши. Его приготовление требовалось раздеться до нога и бегать по зарослям, чтобы на тело налипала пыльца в соцвете конопли. Во время этой беготни Авдий и заметил троих волчат, а после с трудом скрылся от их матери Акбары. Пережив сильный страх, он принялся умолять Петруху и Леньку одуматься и стать на путь истинный, но сборщики анаши не обратили на его слова никакого внимания. На бандитской сходке Авдий сразу попал к Гришану, главарю банды, тому самому человеку, который контролировал каждый шаг гонцов. Он напомнил юноше, что тот добровольно оказался в преступном мире и теперь должен оплачивать высокое доверие не менее высокой ценой. Гришан стал допытываться у Авдия, почему тот стал мутить его ребят, отговаривать от преступной деятельности, на что молодой человек ответил, что просто хотел открыть глаза падшим, промышляющим добычей анаши, торгующим и спекулирующим запрещенным дурманом. Между Авдием и Гришаном завязался спор на предмет веры и смысла жизни. Юноша просил главаря банды освободить гонцов из своей паутины, на что тот предложил сделку. Если Авдию удастся обратить гонцов в свою веру, и они последуют за ним, он не будет стоять у них на пути. На том и порешили. Когда гонцам удалось запрыгнуть со своим товаром в вагон замедлившего ход товарного поезда, они с разрешения Гришана принялись курить анашу. Это зрелище очень возмущало праведного Авдия, но он быстро сообразил, что это был своего рода показной спектакль. Вскоре наркокурьеров стал раздражать молодой человек, который неодобрительно смотрел на них и отказывался курить вместе со всеми. Напряжение достигло апогея, когда Авдий схватил рюкзак и вытрусил из дверей поезда анашу на ветер. Разгневанные гонцы жестоко избили Авдия и на ходу выбросили его из вагона. Упав в кювет у железнодорожных путей, Авдий потерял сознание. Когда он пришел в себя, он еще долго не мог понять, где он находится. Добрые люди отвезли Авдия на вокзал, где его потрепанный внешний вид вызвал подозрение у милиционера. На просьбу предъявить паспорт юноша предоставил комок сырой бесформенной бумаги. Документ успел размокнуть под дождем. Так Авдий оказался в милицейском участке, где его состояние резко ухудшилось. Авдий оказался в станционной больнице, где ему диагностировали переломы ребер, многочисленные ушибы и воспалительный процесс в организме. Однажды Авдия пришла навестить девушка, научный работник, которая занималась изучением маюнкумской популяции анаши, а именно химико-биологическим уничтожением конопли анаши в местах ее произрастания. Она подумала, что ее знания могут пригодиться журналисту, приехавшему сюда для сбора материала по этой теме. Однако Авдий плохо понимал, что говорила ему незнакомка. Он влюбился с первого взгляда. Лишь когда Авдий немного опомнился, он узнал, что девушку звали Ингой Федоровной. После окончательного выздоровления Авдий вернулся домой. В редакции он узнал, что материал, собранный им с риском для жизни, больше никому не интересен. В переписке с Ингой Федоровной Авдий узнал, что его возлюбленная разведена, и ее маленький сын временно живет с бабушкой и дедушкой. Молодые люди условились о скорой встрече. Осенью Авдий прибыл в заповедник, однако он не застал там Ингу Федоровну. В письме девушка сообщала, что вынуждена уехать по неотложному делу, спрятать сына Игорька от бывшего мужа, который решил забрать ребенка, узнав, что у нее появился новый мужчина. Так Авдий оказался на железнодорожном вокзале, где его заприметил обер-кандалов, подбиравший подходящую команду для охоты на сайгаков. Будучи достаточно проницательным человеком, он безошибочно понял, что Авдий в душевном разброде и не находит себе мест. Желая избавиться от тяжелых мыслей и немного отвлечься, Авдий согласился на эту авантюру. Он готов был делать что угодно, лишь бы не сидеть в одиночестве и не ждать у моря погоды. Теперь все члены группы обер-кандалова творили над Авдием Калистратовым суд, который, находясь под сильным впечатлением от жестокого убийства животных, впал в безумие. Юноша стал требовать, чтобы немедленно прекратили эту бойню, призывал озверевших охотников покаяться, обратиться к Богу. Своим поведением Авдий люто разозлил обер-кандалова, и тот приказал своим приспешникам жестоко избить юношу, а после распять на корявом дереве. К утру Авдий скончался. После смерти волчат Акбара и Ташчайнар перебрались в камыши. Там они вновь стали родителями. В этот раз волчица принесла большой приплод – 5 крепких щенят, но все они погибли, когда при строительстве дороги был отдан приказ о поджоге камышей. Когда геологи разыскали Базарбая Найгутова и предложили быть их проводником, он согласился. Он, большой любитель выпить, был не прочь подзаработать на городских, которые плохо ориентировались на местности, даже по картам. На обратном пути мужчина нашел волчье логово, в котором ютилось 4 волчат. Это был новый выводок Акбары и Ташчайнара. Базарбай, не мешкая, положил волчат в дорожную сумку и ускакал, опасаясь преследования взрослых волков. Акбара и Ташчайнар, заметив исчезновение волчат, тут же пустились по следу похитителя. Они быстро догнали его и стали настойчиво преследовать. Безоружный мужчина надеялся только на резвость своего верного коня. И так началась гонка не на жизнь, а на смерть. Базарбай вздохнул с облегчением, когда заметил впереди дом Бастона Уркунчеева, которого он так не взлюбил. Оказавшись в безопасности, к Базарбаю вернулась его привычная самоуверенность и бесцеремонность. Будто у себя дома он потребовал от хозяйки выпивки, а сам достал из сумки волчат и дал поиграться с ними полуторагодовалому сыну Бастона. Отдохнувшись и подкрепившись, Базарбай поспешил домой, чтобы ненароком не встретиться с ненавистным ему Уркунчеевым. Бастон был крайне недоволен тем, что во время его отсутствия в доме побывал Базарбай, разоривший волчье логово. Мужчина был уверен, что родителями похищенных волчат были пришлые Акбара и Ташчайнар. Лютая, сильная пара. В капкан не попадают, подстрелить их не удается. Посреди ночи супруги проснулись от пронзительного волчьего воя. Так выражали свою боль и злобу на весь человеческий род Акбара и Ташчайнар. На следующее утро Бастон отправился к Базарбаю с просьбой отдать ему волчат. Мужчина хотел вернуть их обезумевшим от горя родителям, которые никак не хотели покидать окрестности возле дома Бастона. Осознав, что Уркунчеев приехал к нему просителем, Базарбай буквально изнывал от желания покуражиться, поиздеваться, показать себя. Из принципа он отказался продать волчат даже по очень высокой цене. Бастон напомнил, что теперь волки будут резать по округе всю живность, весь скот, в любой час мстить будут человеку. Однако Базарбай продолжал стоять на своем. С того дня волки снялись с места и принялись бродить по округе. Создавалось впечатление, будто эта пара ищет свою погибель. Настолько очевидно, они пренебрегали опасностями. Люди удивлялись мрачной одержимости этих странных волков, которые спустя время нарушили волчье табу и стали нападать на людей. По окрестностям быстро пронеслась молва о кровожадных волках, которые не боялись даже ружейных выстрелов. Но никто не знал истинной причины подобного поведения животных. Никто не ведал о безысходной тоске матери-волчицы по похищенным из логова волчатам. Под нескончаемый волчий вой Бастон стал страдать от бессонницы. В эти часы он вспоминал свое тяжелое детство, молодость. Устав от незримого присутствия волчьей пары, Бастон принял решение. Волков надо было ликвидировать, перестрелять, уничтожить. Другого выхода он не видел. Ему удалось убить Ташчайнара, в то время как Акбаре удалось спастись. После смерти Ташчайнара волчица в одиночестве переживала свое страшное горе. С тоской она вспоминала своих волчат, любимого волка, все радостные и горестные дни, выпавшие на их долю. Однажды Акбара рискнула очень близко подойти к человеческому жилью в робкой надежде отыскать своих волчат. Но вместо них она наткнулась на маленького сына Бастона, который принялся играть с ней. Измученное сердце Акбары затрепетало, и она принялась вылизывать его, словно собственного детеныша. Волчица осторожно схватила малыша за курточку и понесла в логово. На крики испуганного мальчика выбежал Бастон. Он намеренно стрелял в воздух, чтобы ненароком не попасть в сына. Однако Акбару это не останавливало. Хорошенько прицелившись, он рискнул и выстрелил в животное. Подбежав к раненой волчице, Бастон увидел, что рядом с ней лежал бездыханный, с простреленной грудью малыш. Ослепленный страшным горем, мужчина отправился к Базарбаю и застрелил его, после чего добровольно сдался властям.